Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофон у Михаил Соколов. Мы попытаемся сегодня разобраться, чего добивается от Запада Владимир Путин. Сегодня было выступление президента России перед участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Его и обсудят, ну, не только его, но вообще ситуацию в стране, наши гости. Гости студии «Радио Свобода» в Москве, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг и создатель партии «Западный выбор» Константин Боровой. Я начну, наверное, с событий, которые на слуху. Трагедия в Керчи. Погибло два десятка человек, молодые в основном люди. По всей видимости, это убийца в одиночку, но следствие покажет. А Владимир Путин сразу же откликнулся на эту историю. Он сказал, что трагедия в Керчи – это результат глобализации. Вот, Константин Натанович, это результат глобализации?
Но он еще сказал, что это связано с руководством Украины, спецслужб Украины. Я думаю, что с глобализацией это связано, потому что средства массовой пропаганды российские сегодня, видимо, для собственных целей распространяют эту информацию, подогревают общество. И было бы странно, если бы общество не реагировало естественным образом, не перевозбуждалось бы. Вот. Так что частично я бы отнес вину за это происшествие на пропагандистскую кампанию, которая перегрело чуть-чуть общество. Хотя я у себя в ленте устроил голосование, в какой степени спецслужбы российские участвовали в этом, и процентов 70 с лишним предположили, что это российские спецслужбы.
Слушайте, ну у вас специфическая, конечно, аудитория, как я подозреваю, и у нас. А я вижу массу каких-то конспирологических версий, которые умножают сущие. Возможно, Лев, возможно, потому что люди уже не верят тому, что официальные СМИ сообщают средства, как сказал Константин Натанович, пропаганды, да, вот, и поэтому стараются вот как-то усложнить ситуацию, да, найти какие-то более сложные версии, чем такой убийца-одиночка, насмотревшийся каких-то фильмов, связанных с насилием, например.
Я думаю, что то, что произошло в Керченском колледже, это в чистом виде трагедия. Я не вижу за ней никакой политики, не вижу за ней никаких усилий специальных служб, какой бы то ни было страны. Мир не нашел противоядия против человека, получившего доступ к оружию и имеющего возможность беспрепятственно это оружие использовать. А в России это первый случай такой массовой стрельбы в школах.
То есть, был еще один.
Нет, случаи были, по счастью, не настолько чудовищные, как в этот раз. На мой взгляд, главный урок, который можно вынести из этой ситуации, в жизни каждого человека, возможного потенциального преступника, может встретиться другой человек, способный его остановить. Но если это получается, то никто ни о чем не узнает. Ни об этом человеке, который становится тайным героем, ни о том, что могло бы быть, потому что мир узнает только о трагедиях. Вот на пути убийцы в Керчи такой человек не встретился. Это мог быть родной человек, это мог быть психолог в школе, это мог быть кто-то еще в жизни, кто может остановить такой замысел и такую руку. Этого не произошло, поэтому мы узнали об этой трагедии. Никакие административные меры после этого преступления не помогут предотвратить никакие будущие преступления. Это был случай, на мой взгляд, это был случай. И предотвратить это чудовищное преступление мог только случай, который, к сожалению, огромному сожалению, не произошел.
Вы сказали, это первый случай в России. Я знаю, что сразу же за ваши слова уцепятся и скажут, вот Шлосберг считает, что Крым – это в России. Или вы считаете, что поскольку Россия аннексировала Крым, то она несет ответственность за то, что происходит на оккупированной территории?
Государство несет ответственность за все, что происходит с его гражданами. Поэтому совершенно очевидно, что в данной ситуации важна не политическая история присоединения Крыма, аннексии Крыма. В данной ситуации важно, что это произошло в нашей стране с нашими гражданами.
Ну, то есть ваша позиция тогда ясна, да, крымская.
По поводу конспирологии, Миш, я бы хотел сказать, что ну, у меня в истории пара десятков случаев, когда ну, достаточно ясные события назывались конспирологией сначала, а потом вдруг все понимали, что нет никакой конспирологии, там, скажем, взрывы домов, и потом Рязанский сахар, 99-й год, ну и так далее. Там, тот же Крым, когда мы говорили, просто кричали о том, что вот сейчас начнется оккупация Крыма, и многие журналисты говорили, что это конспирология, этого быть не может, чтобы Россия оккупировала часть Украины, а оно произошло.
Кстати говоря, Владимир Путин твердо высказался в начале своего выступления о том, что, как он сказал, что с Крымом. Давайте, покажите, если у нас есть.
Крым – это наше. Мы избираемся. Да. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Вот здесь же те, кто будут со мной спорить, спор-то заходит моментально в тупик. Все же мы здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали.
Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали. Крым – это наше. Ну, а Россия будет за это платить санкциями и так далее. Константин Боровой, что вы скажете Владимиру Путину на его тезисы?
Ну, это не наше, это украдено. Причем украдено самым варварским способом. Ввели войска этих зеленых человечков под автоматами, провели сначала голосование в Верховном Совете. Тех, кто не готов был за это голосовать, просто не пустили в Верховный Совет. Потом референдум фиктивный. И самое главное, он все время сравнивает с Косово эту ситуацию. Но Косово обрело независимость.
А он тоже говорит, проголосовали за независимость, а потом за присоединение к России.
Через два дня, да. Но для того, чтобы ему кто-то поверил, надо было, ну, хотя бы предоставить независимость Крыму. И не во главе бандиты должны были стоять, а избранные представители народа. Но этого не произошло. Это варварская, безответственная акция спецслужб российских. И сегодня каждый гражданин России расплачивается за это в связи с санкциями, в связи с изоляцией России. Мы в 91-м году обрели возможность присоединиться к мировому сообществу. Вот все говорят, свобода, демократия, там, кредит – это все вторично. Сначала Советский Союз, который отставал от всего остального мира на 50 лет в своем технологическом развитии, вдруг оказался в одном ряду с демократическими развитыми государствами. 50 лет, говорили, отставание. И вот его не стало просто за несколько лет. И теперь мы все это потеряли. Бог с ними, с кредитами, пока цена на нефть высокая. Мы потеряли доступ к мировой экономике. Мы потеряли доступ к современным технологиям. Уже микросхемы начали просто шпионы воровать в Соединенных Штатах там огромными партиями. Вот. Значит, опять Зеленоград, опять воровать по одной микросхеме, потом ее копировать в течение там, нескольких лет. Это отставание. И платить за это будем мы все. Там, приготовиться, покупать надо радиоприемник вместо интернета.
Радиоприемник. Ну что, вы думаете, отключат, что ли? Он и им нужен.
Для того, чтобы работал интернет, нужны очень быстродействующие серверы. Нужна техника последнего поколения.
Слушайте, даже в Северной Корее есть свой интернет с
разными
выходами.
Я хочу вам напомнить, в Северной Корее нет интернета. Я хочу вам напомнить, что первый этап санкций включает в себя ограничения по продуктам, которые имеют отношение к национальной безопасности.
Хорошо. Лев, а что вы скажете? Вы стали бы спорить с Владимиром Путиным на тему Крыма вот после этого его заявления или нет?
Ну, Крым – это источник второго дыхания Путина, второго политического дыхания. Он таким образом вытащил себя из той петли политической, в которой он находился во время своего очередного срока. Все совершенно понимали, что Путин исчерпал себя существенно раньше, чем 2014 год. Другое дело, что эти попытки найти личную политическую вечность, они оказались колоссальной трагедией для десятков миллионов людей, хотя не все еще люди понимают, что это трагедия. Путин – это человек и политик 20 века, он никогда не будет жить в 21 веке. Он живет физически в 21 веке, но психологически это человек из холодной войны. Он все свои действия воспринимает, оценивает, планирует как руководитель империи. В империи один из признаков – это присоединение территории. И вот случилась такая ситуация, когда это стало возможным, он воспользовался этой возможностью. Все, что он сейчас об этом говорит, ему приятно вспоминать о том, как он стал властителем мира в этот момент. И все остальные страны, политики определяли свою позицию относительно его. Поэтому спорить с Путиным можно сколько угодно, вряд ли этот спор состоится очно. Он на самом деле общается с собой во время этих реплик, уже, не знаю, там сотая по счету реплика на эту тему, но при этом он общается с мировым сообществом абсолютно неискренне, это видно по выражению лица, это видно по интонации. Он отлично понимает, о чем он говорит, вот, но это для него вот как игла в яйце, с этим ничего сделать нельзя.
Да, но он же говорит, вот мы там ставим на вооружение системы «Авангард», высокоточного гиперзвукового оружия, на вооружение никого нет, мы всех опередили. Так что он, Константин, с вами спорит, доказывая, что уж в сфере вооружения Россия неуязвима, и никто не может ее и пальцем тронуть.
Это не спасет государство от распада. Никакой уровень ресурсов вооруженных сил не спасает государство от политического распада. Это невозможно.
Ну, знаете, были империи, которые распадались сотни лет.
Это было в другие эпохи. Это было в другие исторические эпохи.
Я помню, Борис Абрамович Березовский любил говорить о том, что время ускорилось, и все меняется очень быстро. Но время действительно ускорилось, и Бориса Березовского нет, а Путин у власти есть. Так что, знаете, вот этот оптимизм про распадающуюся империю, он
непонятен. Это на самом деле не оптимизм. У каждого человека свой срок жизни, и жизнь людей может заканчиваться внезапно, в том числе так чудовищно и трагически, как это случилось вчера в колледже в Керчи. Но нужно понимать, что изменилась сама информационная среда, в которой живет человек. Эта среда не оставляет истории возможности совершать процессы в течение сотен лет. Все происходит быстрее и объективно. Никто не знает, абсолютно никто не знает, какое событие может произойти для того, чтобы политическая система стала развиваться в сторону явного распада. Сейчас застой. Когда застой перейдет в распад, почему, в каких обстоятельствах, никто не знает, история никогда не подсказывает, как это будет. Но Путин привел страну в тупик, и политический тупик, и исторический тупик. Выход из этого тупика может оказаться совершенно внезапным, но никто не знает, будем ли мы с вами участниками и свидетелями этого события. Так что в этом смысле утешать себя иллюзиями никому не нужно.
Ну, кстати, про информационную среду тоже речь сегодня зашла. Путин очень так по-доброму говорил о канале Russia Today. Вот. И почему-то сказал, что их там закрывают где-то, что враги России боятся конкуренции. Сказал, что а вот мы здесь никого не закрываем, а им там создают проблемы. И значит, мы выигрываем, если оно вызывает такую изжогу и боязнь, значит, мы выигрываем информационную конкуренцию. Ну вот, Константин Анатольевич, вы в Соединенных Штатах регулярно в последнее время бываете, а там что, Russia Today действительно так популярна и создает изжогу, и с ней идет страшная боязнь? Борьба?
Нет, с ней не идет борьба, хотя Александр Гольфарб, если вы знаете, затеял такую большую войну с пропагандистскими российскими средствами массовой информации и работает сейчас с Конгрессом. Нужна квалификация, потому что это не средство массовой информации, это пропаганда, которые используются для воздействия, между прочим, и на избирателей в Соединенных Штатах. Это дезинформация, откровенная дезинформация. А нужна квалификация этих средств массовой информации. А то, что касается России, ну, я сам проверял там несколько лет назад, попробовал приобрести радиостанцию. Меня похлопали по плечу и сказали, что, Костя, этого никогда не будет. Вот. Это невозможно. А Russia Today, Спутник свободно распространяются, стоят в сетях, чего недоступно, кстати говоря, Радио Свободе. Вот. Они стоят в пакетах телевизионных. Вот. Но они никого не, особенно не интересуют. Рейтинги там очень низкие. Ну, смотрят пенсионеры. Ну, фактически мы немного исследовали этот процесс. Просто российское телевидение, которое распространяется там в русских районах, там Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, его смотрят. А Russia Today... Не слышал никаких сведений об этом. Ни от кого
в общем,
из знакомых.
Путин здесь, сделаем такой вывод, сказал не совсем правду, что с ним часто бывает. Никто их там в Америке, по крайней мере, не мучает. Я хотел еще к одной теме обратиться, которая сегодня действительно шумела. Это действительно разговоры о ядерном оружии, там, первом ударе и так далее. Что Россия... только ответит, если будет такой удар. Тема очень опасная. И на эту тему Владимир Путин тоже высказался весьма и весьма ярко.
Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.
Ну вот как это воспринимать? Как удачную, судя по смеху лояльного зала, шутку или как неудачную шутку? Я не знаю. Я думаю, что в мире сегодня это тоже будут обсуждать. Имеют ли они дело с человеком ответственным вот, за свои слова? Или он спешит, я не знаю, к Богу в рай вместе с богоспасаемым русским народом? Что вы скажете, Лев?
Михаил, я думаю, что Путин давно находится в своей реальности. Он пытается сформировать, точнее, распространить эту реальность на весь мир. Эта реальность является неразделенной реальностью. Это большая драма. Он это понимает и видит. В ответ появляется вот такой своеобразный черный юмор, который находится на грани, чую, с гибельным восторгом и реальным... позиционированием себя как человека, способного изменить судьбы мира, в том числе нажимая на кнопку. Заметьте, интонация очень похожа и выражение лица на то, с которым Путин выступал с посланием Федеральному собранию, когда весь мир посмотрел мультфильмы с Флоридой и другими замечательными картинками, когда казалось, что Владимир Владимирович сам лично готов нажимать на эти кнопки. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ничего удивительного не произошло. Это подтверждение его прежней позиции. Он приглашает весь мир разделить его реальность. Но мир не соглашается.
Кстати говоря, он сегодня сказал о том, что он в вопросах культуры вместе с отцом Тихоном Шевкуновым, с традиционными, так сказать, ценностями, хотя и другим поле даст. Что вы скажете, Константин?
Ну, я на это смотрю чуть проще. Мы исследуем пропагандистскую кампанию, ее динамику, самое главное – установки. Значит, впервые эта установка о том, что мы такие безумно страшные, неадекватные, ядерный пепел, там весь мир можем превратить в ядерный пепел, она была давно, и где-то вот она возрождается. Там пару лет назад или 3 года назад Дима Рогозин вдруг сказал очень остроумно, мне кажется, что нам не обязательно, чтобы они и долетели, эти ракеты. Мы в шахтах можем взорвать. Первыми погибнем, но погибнет весь остальной мир. Это повторение установки, которая, как считают Путин, или как считают экспертные группы пропагандистских кампаний, работает. Она производит впечатление...
На кого работает?
На Запад она работает. На...
Что мы такие отмороженные, что
мы
можем...
Мы такие отмороженные, мы сумасшедшие.
Бог с нами.
И я сумасшедший, и я неадекватный. Он очень много, так сказать, продемонстрировал признаков вот этой общей болезни диктаторов, паранойи. Вот. И это звучит очень естественно. Да, я отмороженный, неадекватный, могу нажать на кнопку. Там, к счастью, многоэтапное производится действие с этой кнопкой. Будем надеяться, что на каком-то этапе появится разумный человек, который свою кнопку не нажмет.
Есть, знаете, такое объяснение, что многие диктаторы, они были одержимы вот влечением к смерти, к саморазрушению и так далее. Но все-таки надо, наверное, кажется, серьезно к этому относиться, поскольку на счету Владимира Владимировича Путина несколько агрессивных войн. Как?
Серьезно относиться к этому, это значит подвергаться воздействию пропагандистской кампании. Никакая война там, с Украиной, в Крыму была бы невозможна, если бы не было полной уверенности у российских спецслужб, что никто сопротивляться этому не будет. В тот момент, когда в 2008 году в Тбилиси приземлились геркулесы американские...
Да, они приземлились?
Да. Значит, российские войска развернулись и пошли в обратную сторону, захватив кусочек там Южной Осетии. Не договорились тогда. А в этом случае, там, в случае с Украиной договорились.
Договорились с кем?
В случае с Украиной договорились с администрацией, демократической администрацией Соединенных Штатов, с НАТО там, и так далее. Это руководитель спецслужбы, его специальность, мелкие провокации, такие спецоперации. Говорить о глобальном мышлении, о глобальных действиях, ну, невозможно. Он это не настроен, ментально не подготовлен. Это понты, как говорят, не более того, пропагандистские понты. Поэтому я бы особенно не расстраивался и не верил Путину. Никакую кнопку он нажимать не будет, прекрасно понимая, что судьба у него будет незавидная после того, как он нажмет кнопку, и ни черта в этих ржавых ракетах не сработает.
Я хочу вот в этом месте добавить, прошу прощения. Путин неоднократно и показывал, и говорил, что суть политики – это искусство манипуляции. Вот эти встречи со специально подобранной публикой, уже нет ведь никаких реальных вопросов, которые заставили бы Путина отвечать всерьез.
Он отшучивает. Почему? Там были вопросы, пожалуйста. Хотите ли вы заключить мирный договор с Японией? Хочу. Там, на таких-то условиях, предположим.
Эти вопросы не вызывают у Путина ответной откровенности. Он давно ни с кем не говорил всерьез при таких форматах. Искусство манипуляции заключается в том, чтобы создать как можно больше виртуальных угроз и дать понять, что от него зависит реализация либо нереализация этих угроз, и вести торг на всех возможных досках. И вот эти встречи под валдайские колокольчики – это одна из таких манипуляций. Я вообще, если честно, не воспринимал бы все, что было сказано сегодня, вот как чистую монету, извините за такое монетарное сравнение, на мой взгляд, это очередной сеанс, попытка сеанса
черной
психотерапии.
Магии.
Да, 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 вот такое гипноза. Да, и более того, все стороны, участвующие в этой игре, отлично понимают свои роли. Путин избавился бы от этих валдаев, но есть определенные ритуалы, которые ему важно соблюдать.
Но ему же это нравится.
Ему нравится чувствовать себя вот этим всесильным манипулятором. Ему нравится, когда ждут, что он скажет. Ему нравятся свои шутки. Он очень высоко ценит свой юмор. Вот этот юмор про бессмертие, рай и сдохнут. Вот это идет изнутри. Другое дело, что это не является ответом на тот вопрос, который ему был задан.
Ну, знаете, тогда можно воспринимать какие-нибудь другие его заявления, как шутку о том, что, например, отчасти в убийстве саудовского журналиста на территории Турции в саудовском консульстве виноваты отчасти Соединенные Штаты, например, да? Вот как бы так, интересный такой ход. Да? Во всем виноват Вашингтонский обком, понимаете? Это сегодня, надо вдалбливать всем.
Он и сегодня намекнул несколько раз о том, что за противниками России стоят Соединенные Штаты.
Слушайте, это же для него совершенно естественно. Для того, чтобы аудитория, особенно внутренняя аудитория в России, воспринимала его как великого политика, ему нужно постоянно напоминать о том, что он воюет со зловредными Соединенными Штатами. Ему нужно показать вселенское зло и себя как единственного воина, который противостоит этому злу. Если он не будет упоминать США, то его роль станет бессмысленной, у нее не будет стержня совершенно. Он обречен постоянно упоминать Соединенные Штаты, потому что это фактически альтер-эго.
Ну, знаете, я бы все-таки, вот, например, серьезно относился к заявлениям по поводу Украины, да, что мы найдем общий язык с руководством, с новым руководством Украины. Это значит, что с нынешним руководством Украины, то есть Порошенко и до выборов, видимо, никакого диалога уже не будет, несмотря на его слова о том, что кто-то там, он заинтересован в восстановлении полноформатных отношений. И опять же, вот еще одна фраза, мне кажется, такая довольно любопытная. Нужно желать, чтобы не возникло обострение на Донбассе, в том числе для использования во внутренних украинских делах. Вот мне кажется, сложилось такое ощущение, что когда говорит черное, иногда бывает белое. Да? Если он говорит, что не хотелось бы, чтобы случилось обострение. Это обострение может как раз случиться.
Значит, он об этом мечтает. Он в такой форме высказывает свою мечту.
Но вот есть риски, на самом деле, Константин, на ваш взгляд, что сейчас какая-то украинская карта в связи с историей с автокефалией и на фоне падающего рейтинга может быть использована. Ну, например, тому же Путину было бы выгодно, если бы какие-то битвы за храмы вдруг начались.
Ну, есть еще один важный фактор – это заявление сегодняшней Государственной Думы по поводу Украины, о том, что идет подготовка к агрессии на значит, вот эти свободные территории.
В смысле, эти так называемые республики?
Да. Угу. На Донбасс. И там в этом заявлении намешано все. И про автокефалию, и про разрушение православия, и про военные провокации, и про несоблюдение Минских соглашений. И в этой связи теракт в Керчи, он как-то укладывается. Вы называете это конспирологией, но хочу вам напомнить, что приход Путина к власти, он сопровождался взрывами домов.
Ну, знаете, сегодня было и кроме заявления Думы, и слова самого Путина еще одни по поводу Украины. Вот я тоже процитирую. «Было бы печально, если украинские власти пройдут по стопам Саакашвили, при котором Грузия потеряла значительные территории». То есть, с его точки зрения, Украина еще не потеряла значительные территории. Я бы прочитал, например, этот текст как угрозу.
Так оно и есть, в общем. В этом особенно сомневаться не нужно. Сегодня я с экспертами обсуждал этот вопрос, насколько вероятны военные действия. Ну, с точки зрения поддержания стабильности власти, вот вы очень точно сказали о процессах дезинтеграции. Уже и Дальний Восток как-то себя странно ведет, элиты.
Но там голосуют в последнее время, да. Достаточно неожиданно для центрального руководства
и
России.
Это, понимаете как, это признак же не состояния общества, это признак состояния взаимоотношений элит региональных и центра. В Ингушетии у нас с вами очень тяжелые процессы, так сказать, идут. Где-то там 3 года назад или больше, значит, мы обсуждали этот вопрос там, ну вот, в экспертном сообществе. Меня обвиняли в том, что предположение о конфронтации центра и региональных элит, оно слишком сильное.
Оно очень точное.
Вот оно наступило.
Вот оно
пошло. Вот, Лев, вы же приехали к нам, спасибо, прямо из Пскова на ваш форум, да? А вот действительно, а вот что происходит в регионах, да? Вот Путин сказал, что он понимает недовольных пенсионной реформой, назвал изменения болезненными, но необходимыми. Вот. Но люди
он даже в этом месте сослался на международный опыт и сообщил, что все страны идут по этому пути. То есть это не он придумал, это мир придумал. Таким образом повышать
пенсионный возраст. Да, что придется, если не сегодня, то завтра, послезавтра. Это неизбежно. В общем, такие вот заклинания. Вот вы с людьми там общаетесь, а люди понимают эти заклинания или они вызывают уже скрежет зубовный?
Смотрите, когда Путин перестроил все федеративные отношения и, по сути дела, уничтожил федеративный каркас России, который так или иначе создавался как некое соглашение между федеральным центром и регионами. Именно поэтому условия этого соглашения могли отличаться по разным субъектам, в первую очередь по республикам, у которых своя история отношений с Россией. Путин это все снивелировал абсолютно. Если помните, тогда были даже представители президента в каждом регионе. Теперь есть федеральные округа, где сидит надсмотрщик, который контролирует процессы. И новый договор, который предложил Путин, но еще во время своего, по сути, первого срока, имея в виду и первый, и второй вместе, первые 8 лет, это была лояльность в обмен на деньги. Когда в бюджетах регионов были деньги, способные удовлетворить людей или, во всяком случае, большинство людей. Этот договор перестал работать после 2014 года.
Денег нет.
Потому что Крым завершился экономической катастрофой. Военные амбиции в Украине, в Сирии, а теперь, не дай бог, и в Ливии, приводят к абсолютному разрушению бюджета. Межбюджетные отношения абсолютно варварские. Это при том, что вся кубышка, которая сейчас есть в стране, она, по сути дела, тратится на поддержание военных амбиций. И в такой ситуации регионы оказываются брошенными. И те элиты, которые вынуждены выполнять те или иные обязанности, нести ответственность перед людьми на месте, они уже не чувствуют за своей спиной федеральный центр как источник силы. И в этой ситуации объективно, что бы они об этом ни думали, что бы они не хотели об этом думать, они будут находиться в ситуативной оппозиции Путину как символу федерального центра.
Ну а как же вот охранников ставят в качестве губернаторов? Слушайте, ну, или замминистров каких-то?
Они сейчас могут,
таких штампованных.
Они скоро дворников будут ставить на губернаторов, потому что не будет желающих в таких условиях быть губернаторами.
Но люди же идут... ошибаетесь.
Нет. Почему?
Пограбил и уехал.
Нет, Михаил, среди дворников и охранников будет много желающих. А среди тех людей, кто способны управлять регионами и отвечать ожиданиям общества, количество желающих сокращается, потому что эта должность становится должностью для бездомных людей, которые делают просто карьеру. Если все сложилось благоприятно, благополучно, тебе сильно повезло, ты проскочил этот период, ты идешь дальше по карьерной лестнице, если что-то не так, ты в тюрьме. Вот, пожалуйста, вот такая развилка. Кстати говоря, после фактической отмены выборов губернаторов в России, число уголовников среди губернаторов только выросло, потому что система отсутствия конкуренции приводит к коррупции. Здесь совершенно неизбежно.
Ну, сажают-то отдельных только товарищей, сажают которые тех, что-то тех... сделали неправильно в отношениях с центром.
Там. Не договорились, мало отдали, что-то не сделали. Но в любом случае кризис отношений внутри Федерации сейчас может оказаться абсолютно ведущим. Посмотрите, я очень признателен Константину Натановичу за упоминание Ингушетии. Это сейчас самый принципиальный, не локальный, не региональный, а федеральный конфликт.
Но там люди стоят.
Потому что люди стоят до сих пор каждый день. Правительство сказало, ну все, давайте через 2 дня сделаем перерыв. И через 2 дня вынуждено было продлить разрешение на этот митинг. Потому что как только они откажут людям, и люди придут снова, это будет означать полный крах правительства Евкурова. Уже не просто общественный, он уже произошел. Это будет означать крах и юридический. Потому что ингушские силовики не будут воевать против ингушского общества. И эта ситуация, которая
Но сейчас возможна, есть другие силовики. Помните, Дальний Восток послали московский ОМОН разгонять людей, которые протестовали против изменения торговли.
Но никто не знает, что произойдет
иномарками.
В обделенной во всех смыслах и со всех сторон Ингушетии, если придут чужие силовики и прольют там кровь. И чем это может закончиться не только для Северного Кавказа, а для всей России, не знает никто. Я очень сомневаюсь, что там будет федеральное силовое вмешательство, хотя видно, что они этой ситуации не ожидали. И они пытаются решить ее силовым путем. Но не получается. Система перестала срабатывать. Путин перестал быть волшебной таблеткой. От всего. От головной боли, от сердечной боли, от душевной боли. Эта таблетка больше не работает.
Но власть-то у него в руках?
У него есть власть. У него есть все рычаги. Но у него не получается ничего сыграть. И это видят все.
Ну как же ничего? Власть, главная задача – удерживать власть. Он ее удерживает. Дальше
В чем это выражается? 4 региона. Имея абсолютно слабых договорных кандидатов со стороны абсолютно ручной оппозиции, сорвали выборы с теми ставленниками, которых он поставил. Ингушетия – чувствительнейшее место рядом с Чечней, где, по сути дела, сказали «да» еще одной весьма крупной болезненной хотелке Рамзана Кадырова. И посмотрите, во что это вылилось. Это утрата контроля за территорией. Это то, чего он боится больше всего. Утрата контроля за территорией.
Константин Иванович, так что, мы входим в серьезный политический кризис? Вот подайте ласковые разговоры с представителями мировой общественности, ну, судя по тому, что они спрашивали, в основном вполне лояльными Кремлю. Вот такие прикормленные, вот, сытые, довольные люди.
Ну, я бы чуть поправил вас. Мы не входим в кризис, мы уже давно в него вошли. И там 1.5% в месяц рост бедности населения – это довольно много.
Ну, в начале года был вброс денег, это экономисты говорят, и был даже рост зарплат. А сейчас вот действительно началось снова падение доходов. Причем люди страшно удивлены, а они же подумали, что это не к выборам дали, а будут так платить дальше. Они платят.
В 2014 году стоимость доллара была 30-31 рубль. И пенсия была, соответственно, 11 тысяч, средняя по России. Это $320.
Ну, я вам отвечу, как Улюкаев бедный ответил. Он сказал же, вы же не в долларах живете, а в рублях.
В долларах. Это иллюзия, что мы живем не в долларах. Страна, которая не производит достаточно продуктов питания, техники, электроники, там, сервиса вот этого современного, ну, просто не производит телевизоров, сборка происходит. Страна живет в долларах. Это иллюзия, что мы живем за рубли.
Но цены на нефть вполне достаточно высоки. Так что это успокоительно.
Делать
для Владимира Путина.
Такой фактор, как цены
резервы
на нефть,
накапливают.
Это беспечность. Беспечность, за которую...
Слушайте, но по той же схеме, вот мы тут же говорили с Михаилом Касьяновым, он говорит, что просто весь бюджет следующего и там нескольких лет, это в чистом виде накопление резервов, все остальное, оно как бы отодвинуто в сторону, ну, чуть-чуть растут там военные силовые расходы, социальные...
Не чуть-чуть.
Нет.
Не чуть-чуть.
Не чуть-чуть.
Заметно.
Но главное накопление. Пока есть вот эти 80 долларов
растут
на нефть.
И потребности коррупционные. Значит, растут очень быстро, остановить их тоже невозможно. И новые губернаторы, новые чиновники, и число чиновников увеличивается. Коррупционная составляющая, ее учитывать обязательно нужно. Это серьезный экономический фактор, это способ управления. Кстати говоря, вот по поводу регионов, там же есть, ну, глобальная, так сказать, системная проблема. Вот в тот момент, когда центр управляет регионом, полностью, так сказать, финансируя его, или там, как вот у Рамзана Кадырова, на 83%, все хорошо, там и послушные, и элиты готовы следовать курсам партии и правительства. Вот. Но в тот момент, когда финансирование центральное сокращается существенно, значит, региону нужно компенсировать это какими-то своими доходами. В регионах, кстати говоря, чуть-чуть лучше положение с малым бизнесом, чуть-чуть лучше положение со средним бизнесом. И за счет этого региона выживают. Вот. А сегодня у региональных элит, региональных властей дилемма. Либо следовать за Кремлем, ничего за это не получая, или получая недостаточно, либо следовать за своим населением, которое
Ох, не
хочет
верю я
кушать.
В эти бунты элиты.
Так
вот ваши элиты как живут
уже
там в Пскове? Ведь
бунт.
Все же смотрят в рот Кремлю и все. И делают, что приказано, и снимают с выборов там, кого надо, и вот ваших там коллег, да, и вбрасывают сколько надо, и рисуют нужные результаты, и кого надо посадят и ущучат. Все же пока так, а не по-другому.
Видимость того, что продолжается, пусть инерционная, но последовательная работа системы, действительно есть. Но реальный взгляд на федеральный центр меняется в том числе у представителей правящей элиты и у того бизнеса, за счет которого эта элита живет. Это и влияние санкций. Это еще в большей степени влияние антисанкций, которые принесли российской экономике ущерб в несколько раз больше, чем санкции, потому что это самоограничение экономики.
Слушайте, тут кричал на этом форуме, уж извините, я перебью, анекдотически сыровар Середа, просто бегал и кричал: Владимир Владимирович, спасибо вам за санкции и контрсанкции, мы теперь поднимем производство сыра, уж не знаю, хорошего у него или нет. Вот. А Путин ему сказал: скажите спасибо Соединенным Штатам, там что-то такое, пошутили они. Так что есть сыровары, которые бегают и кричат: спасибо Владимиру Владимировичу, знаете, за наше импортозамещение.
Есть представители всех профессий, которые бегают и кричат: спасибо Владимиру Владимировичу, но это не спасает ни профессии, ни экономику.
Мы сейчас находимся в такой, ну, совершенно советской ситуации, когда по телевизору говорят о росте литров молока и яиц на душу населения, а люди заходят в магазин и этих
и
яиц...
И видят цены. Нет, тогда они не видели яиц, а теперь
да,
они
теперь видят цены. Да, и я у вас уже шутил по этому поводу. Сегодня это самый активный и самый опасный для власти политический плакат. Цены в магазинах, в обычных магазинах. Сколько ценников, столько и плакатов.
Ну вот, я думаю, что мы сейчас посмотрим, что люди-то думают. Есть у них вопросы к власти?
У вас есть вопросы к Владимиру Путину?
В целом и в общем у меня к нашему президенту вопросов нет. Я полностью довольна всеми действиями.
Когда будем жить лучше?
Как долго вы еще будете?
Как его здоровье?
Какие у вас планы на ближайшие 10 лет? Ну, разумеется, конечно, такие глобальные проблемы, которые касаются развития нашей страны, интеграции нашей страны в мировую экономику. Такие глобальные проблемы, которые, так сказать, потом превращаются в проблемы частного характера и волнуют каждого человека.
Я бы, наверное, спросил так. Где порядок? Возможно, я бы обсудил ситуацию в промышленности, а также, возможно, в IT-отрасли, в экономике, да и в целом в экономике.
Я бы хотела обсудить коррупцию, бюрократию и спросить, когда уже вектор политики будет направлен в эти сферы, которые действительно влияют на жизнь людей, на нас, на жителей России, а не на какие-то вещи, которые скорее репутационные, там, сила обороны и прочее.
Когда он идет в отставку? Если честно, о чем с ним можно разговаривать?
Ну, вот такие разные мнения. А я вас прошу, Лев, а если бы мы в Пскове провели такой опрос, была бы принципиальная разница или нет?
Я думаю, что картина мнения была бы точно такая же. Думаю, что, возможно, было бы меньшее число желающих отвечать на улице под камеру. То есть, возможно, пришлось бы больше спрашивать людей, чтобы они заговорили. Но общий спектр мнений, кстати говоря, это показывают и избирательные кампании, примерно такой. Ведь я уверен, из тех людей, которые вот сейчас отвечали в эфире, большая часть из них не ходила на выборы, не принимала участие. У них нет своих кандидатов, нет своих политиков, они не верят в выборы, не верят в государственные институты. Их вот эта аудитория, аудитория людей, которые в последние годы разочаровались в политических институтах, это сейчас главная аудитория для оппозиционных политиков. Нужно искать взаимопонимание, взаимодействие именно с этими людьми. Их намного больше, чем тех граждан, которые участвуют в выборах как избиратели.
Ну, слушайте, а есть же ваша партия «Яблоко», вы должны ее рекламировать, а вы как-то мрачно так смотрите.
Я на самом деле объясняю, какую задачу решает сейчас демократическая партия «Яблоко». Мы должны найти взаимодействие с миллионами избирателей в России, которых не устраивает нынешняя ситуация, кто не хочет видеть Путина президентом России, кому это все надоело, кто не желает видеть абсолютный примат военных расходов и расходов на силовые структуры. Сегодня эти избиратели в целом разочарованы политической системой, в том числе и усилиями всех партий, противостоящих этой системе. Нужно слышать этих людей, нужно становиться сильнее в общении с этими людьми. Поэтому здесь нет никакого противоречия.
Ну, получается, сейчас, вот если мы посмотрим на результаты выборов, то эти голоса отходят не демократическим партиям, если их пускают на выборы, они отходят, например, коммунистам. Кстати говоря, именно коммунисты оказались наказанными, поскольку из 4 регионов ЛДПР дали выиграть 2 региона, а коммунистам пока не дали. И Хакасию, и Приморский край в одном случае выборы отменили, в другом предстоят странные выборы с одним кандидатом, и неизвестно вообще, состоятся они или нет.
Выборы, судя по всему, состоятся. Вопрос, чтобы кандидат получил более 50% избирателей, как предписано законом. Я думаю, что Владимир Вольфович всей своей верной службой антинародному режиму заслужил то, чтобы его губернаторы не воспринимались как угроза даже в тысячной доле процента. Поэтому Владимир Вольфович может сказать, что он получил внезапный приз, аж сразу два приза. Посмотрим, что будет дальше происходить в этих регионах.
Пока губернатор Хабаровска продает яхту, которую заказал и построил его предшественник стоимостью в $1 000 000. Ну, позитивный ход, наверное.
Я думаю, что любой губернатор, пришедший на смену губернатора от «Единой России», в этом регионе точно бы начал с продажи яхты.
Константин Натанович, что вы скажете о политическом процессе? Вот, в конце концов, люди в этих регионах, о которых мы говорим, да, и о которых не говорил сегодня Владимир Путин, ну, а зачем говорить о неприятностях с гостями, вот, они ведь пошли на вторые туры, да, вот на первые туры было меньше людей, чем на вторые. Значит, в каком-то смысле, если оппозиция даже вот такая, какая есть, прорывается и показывает, что она на что-то способна, значит, людей можно привлечь на выборы, но являются ли выборы механизмом смены власти?
Ну, это протестное голосование, это понятно. Граждане, вот, кстати говоря, если вернуться к опросам, еще 2 года назад ваши опросы или там Саши Сотника показывали, что граждане предпочитают пропагандистскими блоками отвечать. Все в порядке. Любят Путина.
Там, но как... не все, не все.
Все, почти все, Миш. А теперь вдруг, смотрите, такая деликатность, дипломатический язык появился, намеки. То есть меняется уже...
Как здоровье Владимира Владимировича.
Да, да, да. Вот, ну, меняется отношение к власти, меняется ощущение стабильности. И появляется очевидное желание смены власти. И в регионах тоже, и в центре. И это признак, ну, серьезных изменений.
То вот есть... и Путин говорит, люди хотят перемен, и в России хотят перемен. Только подавляющее большинство граждан России вряд ли хотят революционных перемен. Мы уже сыты этими революциями в 20 веке, уже наелись этими революционными изменениями даже в новейшей истории. Вот это как мантра повторяется, что никаких революций не должно быть, ничего не должно быть. Мы консерваторы. Кстати, еще и он сказал сегодня, что он националист, но в хорошем смысле, вот, не пещерный. Вот видите, значит, он тоже за перемены. Михаил, может быть, поддержать Путина за перемены?
Я оставляю вам это почетное право.
Не, ну есть, Михаил, много желающих, почему, которые вот,
смотрите,
во власть
вот
входят.
Про много желающих – это очень важные слова. У Путина есть понимание одной важной вещи. Путин – самый популистский политик России. Самый популистский. Он всегда хочет быть большинством.
А пенсионные издевательства?
Они просто утратили всякое ощущение реальности. Они были уверены, что все это будет проглочено. И были крайне разочарованы тем, что народу это не просто не понравилось, а долго не понравилось.
Но могли отступить.
Нет, Путин не может отступать. Отступление для него – это
слабость. Наказать Думу?
Нет,
и
нет,
все?
Нет. Но они же знают внутри себя, кто что придумал.
Ну, все народ-то не знает.
Народ догадывался. А после выступления Путина 29 августа уже понял абсолютно.
Значит, не совсем популистский.
Смотрите, решение о повышении пенсионного возраста – это тоже популистское решение, потому что это отказ от структуры перемен в экономике, в социальной политике. За последние 10 лет монетизация здравоохранения, оно уничтожено. У нас растет смертность от всех заболеваний. Это произошло впервые именно после 2007-2008 годов, когда перевод медицины на страховые рельсы привел к разрушению всего первичного звена медицины, можно сказать, по всей стране. И для многих регионов осталось единственное место, где можно получить медицинскую помощь – это региональная столица. Растет детская смертность, растет материнская смертность, чего не было десятки лет. Поэтому я могу сказать, что Путин в данной ситуации, не желая ставить под сомнение всю ту, абсолютно верно сказано, полностью коррупционную экономическую основу России, он предпочел, как всегда, кстати говоря, выйти из ситуации, как ему кажется. Он остался в тупике, но ему кажется, что он вышел из ситуации математической за счет того, что... Да, с потерями среди, со стороны общества. Но он уверен, что он это восстановит, что он каким-то образом сможет откатиться...
Опять войну устроит еще
все, одну. Все может быть. Все может быть, потому что это и есть искусство популистской политики, когда замещением какой-либо отрицательной реформы становится некое другое действие, которое в обществе будет восприниматься положительно. Но не факт, совершенно не факт, что эти фокусы могут происходить бесконечное число раз.
Путин популист? Константин
Анатольевич? Конечно, популист, и много раз об этом говорил, сознавался в этом, говорил о том, что меня интересует та часть населения, которая меня поддерживает, а не вас, сказал одному из лидеров демократических. У вас свои 15%, у меня свои 85%. Так что он ориентируется на большинство.
Любое уже не 85.
Любое большинство.
Это не важно. На любое большинство я со Львом согласен. Но оно теперь начало меняться. И меняться существенно, потому что докатилось до него все эти негативные проблемы, негативные сценарии, негативные следствия политики Путина. В стране нету бизнеса. Бизнес, который на 50% малый, средний, должен финансировать государственный бюджет, его нет. Он финансирует на 3,7% вместо 50%.
Есть труба, Сечин, Роснефть, Газпром.
Труба конечна.
Ненадежно, труба понимаете? Конечна, да. Ненадежно. Это в любой момент может измениться. Я разговаривал в Соединенных Штатах с политиками, а они это понимают. Они понимают, что наглеющий Путин, значит, наглеет в связи с тем, что вот, ну, растут цены на нефть.
Но они не бьют по этой трубе.
Они могут ударить. И ударят, если заявления о там, ядерной войне будут продолжаться.
Я еще обратил бы внимание в конце на одно событие последних дней. Вышел из заключения Алексея Навального, один из лидеров оппозиции, и ответил генералу Золотову, который вызывал его то ли на драку, то ли на дуэль.
Добрый день, генерал Золотов. Я считаю, что вы вор. Я считаю, что вы обкрадываете и государство, и народ, и конкретно ваших коллег по Росгвардии. Я считаю, что вы причастны к убийству Бориса Немцова. Его убили ваши подчиненные в тот момент, когда они находились в официальной командировке с табельным оружием. И вы сделали все возможное, чтобы реальные организаторы и заказчики убийства ушли от ответственности. Я считаю, что ваша семья живет на грязные коррупционные деньги.
Ну вот, Алексей Навальный готов провести с генералом Золотовым дебаты на любом федеральном канале и ждет ответа неделю. Константин Боровой, может быть, так и надо разговаривать с российской властью и ее коррумпированными представителями?
Ну, возможно, действительно, Золотов поступил как-то странно, вызвав на дуэль. На дуэль для выяснения вопросов чести человек, который, ну, мало имеет представления о чести. Золотов, значит, вызвал другого офицера на дуэль. Но они и хорошо договорились. В общем, эти дебаты, возможно, и состоятся.
На Первом канале, вы думаете?
Не знаю. Там Алексей Навальный предложил на любом канале и даже просто у него на видеоблоге. Я думаю, что пиарщики Золотова посоветуют ему не участвовать, каким-то образом, так сказать, отбрехаться, потому что по заявлению Кожакова, который почему-то не любит Золотова, значит, он сказал, что интеллект этого человека там не выше табуретки, и что за отчеты, которые он должен был писать как охранник, он их просто покупал у друзей, они вместо него.
Ну, это уже переход на личности. Нет, хочу Льву дать слово в конце. Лев, а вы с Навальным-то будете совместно что-то делать? Или вы, как всегда, гордо партия «Яблоко» будете идти своим путем? Вот там выборы разные предстоят.
Партия «Яблоко» работает со своими избирателями.
Собственно, не говоря, создает коалиции,
да? Это главная задача политической партии. Главная. Что касается коалиции, никто не внес больших усилий в создание коалиции, чем партия «Яблоко». Я могу это свидетельствовать лично из опыта своего целого полугода переговоров со всей демократической, со всем демократическим сообществом.
Но надо еще раз начать.
Всегда.
Давайте с нуля.
Работа над созданием условий для свободы – это главная работа политиков. Что касается эфира Золотова и Навального, безусловно, пока Путин президент, этого эфира не будет. Золотов подставился, или там люди, которые готовили ему эту чудесную песню в странном костюме, они, безусловно, его подставили. Он не находится в одной и той же категории с Навальным и не может поддерживать дискуссию. Вообще ситуация с Золотом и Навальным, она показала абсолютное убожество кадрового состояния путинской России. То есть такого рода люди в принципе не могут быть руководителями никакого уровня. Они являются официальной российской элитой. И это, кстати говоря, подлинная трагедия для страны.
Спасибо. Я благодарю Льва Шлосберга, представителя партии «Яблоко», и Константина Борового, «Западный выбор». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.